Итак, глава 37, 10 книги Шримад-Бхагаватам, там глава называется «Смерть Кешина и Вьома». Прошлая глава заканчивается тем, что Камса, повелитель Мадхуры, просит брата Васудевы, которого он заточил в тюрьму. Брата зовут Акрура, по-моему, да? Он просит Акруру поехать в деревню Вриндаван, где Кришна с Баладевой скрывается от гнева Камсы, поскольку Камса решил убить всех членов семьи Ядавов. Вот он просит отправиться дядю Кришны, потому что Акрура – это брат Васудева, истинного отца Кришны. Вот он отправляется, просит его отправиться во Вриндаван и просить Кришну с Баладевой, а заодно и все племя Нанды, преемного отца Кришны, принять участие в празднике, посвященному Шиве и Парвати. На этом празднике должны выносить знаменитый лук Шивы. Огромный лук, который несколько человек могут вынести. Значит, на жертвенное поле, и там, значит, Шиве и Парвати предлагают всевозможные дары. И перед праздником, как положено, проходит состязание борцов и мастеров кулачного боя. Вот. И Камса думает, что Кришна откажется от этого предложения, поэтому он просит, чтобы дядя Кришны, как гарант безопасности двух юношей, дядя Кришна пригласил его во дворец. И Акрура нехотя, но соглашается привести все племя Нанды, все вольное племя молочников Кришны и Баладеву в столицу. Вот и 36 глава. Заканчивается стихом. Блаженный Шука сказал: «Итак, брат Васудева простился с Камсой и помчался в колеснице в царство Нанды выполнять государеву волю. А кровожадный Камса остался в Мадхуре и с нетерпением ожидал вестей от Кешина и Акруры». А Кешин – это был демон, которого Камса послал параллельно с Акрурой, чтобы Кришну убить. Это был как бы основной план Камсы. Но если Кешин вдруг погибнет, это один из его близких помощников, как бы доверенное лицо по особым поручениям. Вот. Если Кешин вдруг погибнет, то Акрура уже пригласит Кришну и Баладеву в Мадхуру, в столицу, а там уж Кришну ожидают множество сюрпризов. Там и слон, который растопчет целое стадо слонов, целая армия его охраны, и другие коварные сюрпризы. Итак, Камса задумал неладное. Глава 37 называется «Смерть Кешина и Вьомы». Из названия главы мы понимаем, что Камсе все-таки удался его коварный замысел. Блаженный Шука сказал: «Могучий Кешин, выполняя волю государя, обернулся жеребцом, диким и свирепым, и быстрый, как ветер, помчался в царство Нанды, сотрясая тяжким скоком землю. Кешин был огромен, как горная вершина, Хвост его и грива, как грозовые тучи в бурю, преградили свету путь на землю, а грозное ржание повергло в ужас небожителей и людей. Когда Кешин вступил на землю вольного племени Нанды и заслонил собой дневное светило, небо над Вриндаваной померкло. Когда оборотень заржал и стукнул копытом о землю, неодолимый страх охватил пастухов и пастушек. Но Кришна остался спокойным. Он сразу догадался, что еще один воин Камсы прибыл во Враджу испытать свою судьбу. Кришна пошел Кешину навстречу и, подойдя к нему совсем близко, окликнул его громко. Оклик Всевышнего привел могучего коня в неистовую ярость. Он широко раскрыл пасть, будто собирался заглотить небо, и заревел, как лев перед смертельной схваткой. Затем Кешин кинулся на Кришну. Под его тяжким скоком дрогнула земля, зашатались могучие деревья, птицы в испуге вспорхнули с веток. С громким ржанием Кешин поднялся на дыбы и устремил на Кришну тяжелые копыта. Но сын Яшоды ловко уклонился от удара, схватил мощной рукой угрожавшие ему копыта, оторвал коня от земли, поднял его в воздух и, повертев его над своей головой, так как вращают прощой камень, отбросил от себя на 400 шагов. Когда к оборотню вернулось сознание, он, оскалив клыкастую пасть, с громким ревом снова бросился на сына Яшоды. Кришна встретил нападение со спокойной улыбкой. Он протянул навстречу коню левую руку, проворно сунул ее в разверстую пасть Кешина, и рука его скользнула, как змея в нору, прямо в конскую утробу. С лязгом сомкнул свои мощные челюсти Кешин, чтобы перекусить, как тростинку, руку Кришны. Но клыки его сразу обломились, едва только коснулись руки сына Яшоды. Так мгновенно крошатся у смертных зубы, если тронуть их раскаленным железом. В конской глотке рука Кришны стала вдруг расти и пухнуть, и могучий Кешин начал задыхаться. Смертной испариной покрылась его гладкая шкура, глаза выпучились от удушья, ноги его ослабели и подкосились, и воин Камса, испустив испражнение, замертво рухнул на землю. Тогда Кришна безо всяких усилий выдернул левую руку из глотки Кешина, что лежал на земле, словно упадший плод каркатики, и рука его снова стала такой же, как и прежде. Кришна нисколько не возгордился победой над воином Камсы, а восхищенные его подвигом боги долго еще славили его и осыпали землю цветочными лепестками. Вскоре в лесу, в уединенном месте, сыну Яшоды явился божественный мудрец Нарада. Воздав хвалу Вседержителю, посланник небес молвил такие слова. «Кришна, Кришна безграничный, властитель, владыка тайных сил, повелитель вселенной, прибежище жизни, благой Господь, кладезь добродетелей, семьи Ядавов, душа всех душ, ты хранишься в сердцах живых тварей, как огонь в недрах дерева. Изнутри ты видишь помыслы и поступки всякого существа, воле твоей подвластна вселенная. Ты являешь из себя созидательную силу, что преобразуется в зримую природу, разделенную на три свойства. Меняя состояние природы, ты творишь зримое разнообразие и в должный срок уничтожаешь мир, сведя его образы к единому целому. Владыка и Создатель Вселенной, ныне ты не зашел на землю, дабы истребить злых потомков Дити, оборотней, ракшасов и всякую нечисть, что теснит любезных тебе праведников. Ржанием своим жеребец этот наводил такой ужас на обитателей небес, что богам пришлось покинуть райское царство и спасаться в укромных уголках Вселенной. К счастью, подвиг твой положил конец позору славных небожителей. Немного осталось времени до того, как земля избавится от злодея Камса. Через 2 дня, господин мой, мир узреет, как предашь ты смерти Чинуру, Муштику и прочих потешных борцов повелителя Мадхуры. найдет погибель свою и свирепый слон Кувалаяпида, и сам государь Камса. Та же участь ожидает Калаявну, Муру, Нараку и Ишанку. А потом ты похитишь с небес цветок Париджату и выставишь на посмешище небесного царя, который вздумает вернуть себе райский цветок. Ты возьмешь себе в жены несчетное множество царевен, заплатив за них выкуп своей доблестью. В своем стольном городе Двараке, что построишь ты на берегу Великого океана, ты освободишь от проклятия царя Нригу и завладеешь драгоценным камнем Шьямантакою. И возьмешь себе в жены прекрасную царевну Джамбавати. Ты вернешь к жизни сына Брахмана, забрав его из обители твоего слуги Ямы. А после уничтожишь злодея Паундраку. Ты предашь огню город Каши. Во время великого царственного жертвоприношения ты умертвишь повелителя земли Чеди, а вслед за ним в царство смерти отправится и государь Дантавакра. Царствие твое будет долгим и счастливым, а подвиги твои прославят в веках великие певцы и стихотворцы. Ты сослужишь услугу своему другу Арджуне, взявшись править его боевую колесницу. Когда случится братоубийственная война, в которой сгинут бесчисленные полчища войны, что тяжким бременем размножились на земле. В сени твоих стоп, Господи, я ищу вечное прибежище. Милостью своей ты открыл мне ныне твой изначальный облик. Волей твоей вершатся все дела во всех мирах. Чарам твоим покорна всякая тварь. Ты же не бываешь очарован ничем и никем. Вишну еще означает слово. Вишна означает тот, кто ничему не удивляется. То есть тот, кто подвижен. Ничто не может вывести его из его состояния. Вот так здесь переводится. Ты не бываешь очарован ничем и никем. Я склоняюсь пред тобой, Владыка, коему нет равных во все времена. Чудесны дела твои и неисповедимы твои пути. Сотворивший в начале начал весь зримый мир, ныне ты явился сюда отпрыском родов Яду, Вришни и Сатватов, дабы вершить правосудие между людьми. Блаженный Шука сказал: «Вославив потомка Ядавов, мудрец еще раз поклонился Кришне и, сияющий счастьем, вознесся в небесные пределы. А Кришна собрал свое стадо и погнал его с друзьями на обильные травой лесные поляны, а пастухи и пастушки, восхищенные новым подвигом сына Ишоды, долго еще славили его и величали. Как-то раз юные пастухи затеяли веселую игру. Они разбились на три отряда – пастухов, ягнят и воров. Воры должны были украсть и спрятать ягнят так, чтобы пастухи их не нашли. И так увлеклись они забавой, о государь, что позабыли о всякой осторожности. В самый разгар забавы к друзьям подкрался коварный колдун Вьома, принявший обличие юного пастушка. Примкнув к отряду воров, он, сын кудесника Майя, принялся воровать мальчиков ягнят и почти всех их одного за другим утащил в лесную пещеру, всякий раз закрывая вход огромным валуном. Ну, таким, как закрыли Иисуса Христа после распятия, чтобы он не сбежал. А иначе зачем?
Чтобы другие не хуже.
Ну, значит, да. Значит, и этот Вьома закрывал мальчиков, игравших ягнят валуном в пещере для этого. Когда в отряде ягнят почти никого не осталось, Кришна заприметил чужого. В тот миг судьба самозванца была предрешена. Не уйти от расплаты тому, кто смущает игры Всевышнего Владыки. Хранитель предавшихся ему душ бросился на злоумышленника, как лев на шакала, и схватил его за горло мертвой хваткой. В тот же миг воин Камсы принял свой изначальный облик, сделавшись огромным, уродливым и страшным. Отчаянно бился Гьома в объятиях нетленного владыки, пока силы в конец его не оставили. Пасть у бездыханного Гьома раскрылась, ноги его задергались в предсмертной муке, и он на глазах у всех небожителей отошел в царство смерти, как животное, преданное закланию. Тут же Кришна помчался к потаенной пещере, где коварный оборотень заточил его приятелей, разбил валун, преграждавший вход, и освободил всех пленников. В деревне пастухи рассказали обо всем, что с ними приключилось, и люди долго еще славили и возвеличивали доблестного сына Нанды. Такая вот коротенькая главка. Может быть, есть какие-то вопросы по ходу?
Есть вопрос, но не по теме.
Ну,
ничего? Не страшно?
Да.
Что такое приобретенная природа человека? Как понять свою природу и насколько образ жизни человека предопределен?
Образ жизни... Наша форма, наша плоть, форма плоти, конечно, предопределяет прежде всего наше поведение и во вторую очередь наш образ мышления. Если, например, если вы родились в теле собаки, то эта собачья форма предопределяет вашу походку. Вот как вы не стараетесь ходить, как модель по подиуму, но вы все равно будете ходить как собака. Только потому, что у вас такая форма. Точно так же мы поступаем, мы ходим, и мыслим, ну, к мыслям мы сейчас еще вернемся. Мы поступаем, мы ходим, мы жестикулируем, мы говорим как люди, как свойственно этой форме, которая называется человеческая. Ребенок все равно когда-нибудь станет на две ноги и пойдет по-человечески. Хотя вначале ему, когда у него полуживотное сознание, он ходит на четвереньках. Потом, когда сознание более-менее приближается к человеческому, он тогда встает. А на самом деле ребенок начинает ходить на двух ногах не потому, что он его учит и он привыкает, а потому что сознание из животного, ну, более-менее уже приближается к человеческому, и тогда он начинает ходить как человек. Точно так же, следуя этому примеру, все люди, они примерно одинаково поступают в одинаковых обстоятельствах, они примерно одинаково себя ведут. Например, они испытывают страх перед одинаковыми вещами. Конечно, можно научить себя не бояться чего-то, но изначальный страх он присутствует. Там, например, птицы, они боятся метлы. Вот это вот заложено. Да? Или птицы боятся вот этих чучел. А человек этих чучел не боится, потому что у него немножко другая природа. Вот. Теперь, что касается предопределения нашего мышления. Например, человек имеет некое увечье. Допустим, он там какой-то части тела лишен. И на его мышлении это непременно скажется. Или, например, он там родился очень коротеньким или там очень длинным. Как бы он себе не старался, все равно его форма, она будет оказывать влияние на образ его мысли. Вот. Точно так же живое существо, если оно рождается человеком, или птицей, или каким-то насекомым, то не только его форма не только меняет его образ поведения, но его образ мысли. Как, например, человек, который ощущает себя бедняком, он будет и мыслить, и поступать соответствующим образом. При этом другой человек, который имеет столько же финансовых возможностей, но при этом считает, что ему этого достаточно, и он не чувствует себя ущемленным, не чувствует себя бедняком, он будет поступать иначе. То есть форма, она влияет на мышление. Ну, естественно, мышление влияет на форму. Какой там первая часть вопроса была?
Первая часть была такая. Что такое приобретенная природа человека?
Неправильно совсем сформулировано. Просто приобретенная.
Просто так передаю. Человек просто просит лекции о приобретенной природе человека.
Правильно сказать, приобретенная природа. То есть есть подлинная природа, это природа души. Вот она подлинная. А есть приобретенная природа. Вот приобретенная природа, в одном случае она может быть человеческая, в другом случае приобретенная природа может быть птичья, или какая-нибудь зверская, или рыбья. Это все приобретенная природа. Итак, у нас есть две природы. Наша подлинная природа – это служить тому, кто нас задумал. Как всякая вещь, она служит своему создателю. Просто фактом своего существования любая вещь является слугой своего создателя. Если гончар делает горшок, то этот горшок призван удовлетворять какие-то нужды гончара. Да, если какой-нибудь плотник строгает какую-нибудь там штуку, какое-нибудь изделие, то это изделие является слугой своего создателя. То есть у каждой вещи есть подлинная природа. В случае с гончаром, значит, вот горшок – это некая полость из глины, в которую можно наливать жидкость. Воду, масло, молоко. Это подлинная природа этой вещи. А есть приобретенная природа. Когда горшок вдруг думает, ну, представим, что он мыслящее существо, как в случае с нами. Горшок вдруг думает, а почему я должен все время стоять в углу и хранить себе вот эту вот воду? Лучше бы я пойду куда-нибудь, я смотрю на улице, столько много предметов, пойду-ка я на улицу и приобрету себе новую природу. Я буду не слугой своего хозяина, а господином своих замыслов, своих мыслей. Отсюда у нас и кареты, превращающиеся в тыквы. Или тыквы. Что там вначале было? Тыква в карету превратилась. Тыква в карету.
Тыкву взяли сначала.
Тыкву. То есть вот была тыква, ее, значит, вот решили сохранить на зиму, чтобы потом из нее сделать тыквенную кашу. А она вдруг решила стать каретой. Это недолго она, правда, каталась, потому что к полуночи снова превратилась в тыкву. Вот точно так же и мы. У нас есть природа подлинная и природа приобретенная. Вот подлинная природа – это быть слугой Всевышнего. Это летать вокруг его, летать по орбите вокруг Кришны, вокруг великого центра притяжения. Но в какой-то момент мы решили, что не будем мы летать вокруг этого великого центра притяжения, вот этого великого, прекрасного, всепривлекающего начала, а мы сами станем центром, вокруг которого будут все другие вращаться. Мы решили сами стать светилами и солнцами. Вот. Например, Солнце, оно думает, что мы все вокруг него вращаемся. А на самом деле оно по-прежнему вращается вокруг центра галактики. И вот это приобретенная природа. Мы стали, в данном случае, мы с вами люди. Это продлится недолго. Вот. Но тем не менее, здесь сейчас мы себя ощущаем людьми. А все бы ничего, но когда мы действуем согласно приобретенной природе, то мы живем не в гармонии. Соответственно, мы живем не по законам эстетики, по которым мы должны жить изначально, а мы пытаемся жить по законам этики. То есть мы живем не в координатах красиво и некрасиво, а мы живем в координатах хорошо и плохо. Из-за этого что с нами происходит? Мы несчастны. Даже если мы живем правильно, мы все равно будем несчастны, потому что мы живем некрасиво. Как в том анекдоте, когда батюшка едет в поезде с мирянином, не знаете? Ну, едет батюшка, значит, в Великий пост, батюшка едет в поезде, в купе с мирянином. Вот он достает, значит, селедку, водку достал.
Батюшка?
Батюшка, конечно. Батюшка, да. Говорит, ну что, сын мой, причащайся. Говорит, да что, батюшка, сейчас Великий пост, я воздержусь. Батюшка выпил, закусил, достал сигаретку. Ну что, сын мой, по одной. Он говорит, нет, батюшка, сейчас Великий пост. Ну, батюшка, ну как хочешь. Вышел, значит, пошел в соседний купе, этот мирянин сидит, слышит там девичий смех, значит, веселье, под утро батюшка приходит, крест где-то там, значит, колпак его съехал, ряса вся какая-то такая смятая, вот, спать заваливается, значит, потом просыпается мирянин, говорит, батюшка, вот вы мне скажите, вот я, значит, мирянин, я все соблюдаю, я вот пощусь. Может, я живу как-то неправильно? Батюшка говорит, да нет, сын мой, живешь ты правильно, но зря. Значит ли из этого, что мы должны отринуть свою человеческую природу и жить по законам красиво и некрасиво, а не по законам хорошо и плохо? Не значит это. Заковыков вот в чем. Кришна в Бхагавад-гите говорит, конечно, в стихе 2.40, конечно, наша цель – это вернуть себе изначальную природу, отказавшись от природы приобретенной. Потому что только вернув себе подлинное естество, мы можем жить по законам красиво-некрасиво, то есть по законам гармонии, то есть счастливо. Да? Гармония и счастье – это одно и то же. Но проблема в том, что вернуть свою собственную природу мы можем, только отправляя свою приобретенную природу. То есть жить, чтобы зажить как душа, мы должны жить как человек, как люди. Соблюдать людские законы для того, чтобы потом жить как душа. То есть исчерпать свое человеческое естество, чтобы начать жить как существо-душа. Вот в чем заковыка. Мы не можем отринуть человеческие законы, человеческие правила добра и зла, потому что тогда мы, в этом случае, мы будем жить по нечеловеческим законам. Мы все равно будем жить по каким-то законам. Душа не может жить вообще вне закона. Мы будем жить не по человеческим законам, а это еще хуже. Это не то, что приобретенная природа. А это даже не приобретенная природа. Вот. Поэтому в человеческом обществе даются правила. В человеческом обществе даются этические нормы, которые нужно изжить. И когда эти нормы станут для нас естественными, и следующим этапом придут в противоречие с нормами поведения души, вот тогда их можно отринуть.
То есть надо сначала научиться не воровать?
Не воровать, не врать.
Ага.
А следовать всем этическим правилам. Не завидовать другому. В целом не покушаться ни в мыслях, ни делами на чужое имущество. И соблюдать правила, данные в Писаниях.
И просто ждать, сидеть, пока это вступит в противоречие.
Да, это осуществлять, это практиковать.
Угу.
И когда это вступит в противоречие с потребностью души, вот тогда можно эти благие правила отринуть.
Ну, Ницше пишет, что общество, масса, большинство, количество, оно стремится не допустить проявления великой личности и какого-то неординарного проявления человека, какого-то высшего типа человека. То есть общество стремится как бы...
Усреднить.
Да, да, да.
Это верно, но в данном случае воля сверхчеловека, именно об этом идет речь.
Ну, да.
Воля сверхчеловека, она всегда сильнее воли миллиардов, миллионов, миллиардов суммарных воль вот этих средних личностей. Другое дело, когда сверхчеловек считает себя выше вот этой средней толпы, то тогда это притворщик, это не сверхчеловек. Что значит вот сверхчеловек, подлинный сверхчеловек? Это тот, это не тот, которому все дозволено, который думает, что ему все дозволено, как Раскольников. Да? А сверхчеловек – это тот, кто стал подлинным человеком и осознал, что человеческие правила, они сдерживают его подлинную природу и вознесся над этим. Собственно, Кришна идею сверхчеловека затрагивает в Бхагавад-гите, когда говорит: не смущай умы простых людей, простых людей там, призывами о свободе, о пренебрежении к выдуманными пренебрежением к выдуманным условностям. То есть дальше Кришна говорит: я-то уж на что сверхчеловек, но и я все равно соблюдаю законы для того, чтобы люди, последовав за мной, потому что если люди видят, что я пренебрегаю законами, то они последуют за мной, и так будут уничтожены, он даже говорит, испорчены целые поколения. Тогда воцарится хаос. Чтобы на место космосу не пришел хаос. Космос – это гармония, как известно. Хаос – это беспорядок, да? Дисгармония. Вот чтобы не пришла дисгармония на место гармонии, я соблюдаю правила, я, давший все правила и могущий пренебрегать всеми правилами, тем не менее я соблюдаю. Вот Кришна, подлинный сверхчеловек, тем не менее и он соблюдает правила. А как он соблюдает? Говорит, что я из века в век прихожу и уничтожаю, истребляю смутьянов и отдаю власть в руки праведника. Так что вот. Но в целом, да.
Сверхчеловек на санскрите Пурушоттама, да?
Что? Да, сверхчеловек. Да, надчеловек Пурушоттама.
вот если вот посмотреть вот на это вопиющее как бы неравенство нравственное, духовное, ценностное, то можно даже предположить, что и бессмертие является некой привилегией, что вот Ницше, он мало занимался метафизикой, он занимался вот этикой, то есть он моральные феномены анализировал, и но из этого легко можно сделать метафизический вывод, что если такое как бы неравенство, что есть вот как бы душевная привилегия у некоторых, то есть что есть избранные некие, есть те, на ком милость, то и бессмертие тоже может быть некой милостью отдельных как бы существ. Это еще с Августина идет, когда он говорит, что мы не знаем, кого Бог как бы пред... как бы, кого он предизбрал к вечной погибели и кого он предизбрал как бы к вечному спасению там, и блаженству. То есть запросто, может быть, что какие-то души, они вообще одноразовые, случайные.
Ну, мы придерживаемся другой точки зрения. В нашей философии все души, они вечны. Более того, нету ничего, что не было бы сознания. Все имеет природу сознания, то есть все вечно. В нашей философии формы майи, то есть формы зримого мира, они временны. Но сама майя, сама иллюзия, она вечна. Боюсь обидеть Августина Блаженного.
Должен сказать. Но Кришна же может сделать, что некоторые смертные.
Да, Кришна может... Шри Рамакараш поднимает этот вопрос и говорит, что Кришна может даже уничтожить бессмертную душу. Из этого мы можем сделать вывод, то, что даже бессмертную душу в любом количестве может сделать смертной. Это так. Потому что душа – это одна из его потенций, одна из его атрибутов. И, строго говоря, для Кришны без разницы... иллюзорная энергия или читта энергия, то есть сознательная энергия или иллюзорная энергия, для него все его энергии, они имеют равную ценность. Он, правда, говорит, что моя энергия служения, она для меня имеет привилегированное положение. То есть мои преданные, это значит бхакти-шакти, для меня имеет особую ценность. Все остальные, они, ну, как бы равны. Мы можем понять, что все для него равны. И он может, я так думаю, переводить их из одной категории в другую. И мы знаем, что как раз духовная эволюция сознания предполагает, что на каком-то этапе джива становится бхакти, энергией бхакти. Она расщепляется, мы уже об этом говорили. Вот. На самом деле сам Кришна претерпевает, то есть сам Вседержитель, высшее существо, претерпевает тоже, как у нас мы говорим, субъективную эволюцию сознания. Это не совсем правильный термин, правильно сказать, существенная эволюция. Когда количественные изменения переходят в качественные, что такое эволюция. Да? Это на каком-то этапе изменений накапливается столько, что переходит скачок некий. Вот. То есть эволюция это не всегда постепенное изменение, а критическая масса накапливается, потом резкий скачок, переход на другой, как у физиков, энергетический уровень. Вот Кришна, как и душа, тоже претерпевает эволюцию сознания, тоже скачкообразную. Вот в Гите это четко прослеживается. Он говорит, что для него все равны, что все души, да, все для него все равны, он как бы равно удален от всех. Он беспристрастен и он нейтрален. И он не вмешивается в судьбу личности. То есть вот он установил закон, по этому закону, закон кармы, который гласит: не делай другому того, чего не желаешь себе. Вот. В этом смысле все равны перед законом. Если ты поступаешь, если ты эксплуатируешь чувства другого, то потом твои чувства будут эксплуатированы. Если ты сегодня наездник, то завтра будешь вьючным животным. Вот. Дальше происходит его эволюция. Это через запятую. Он говорит: но. Но
некоторые равнее.
Да. Вот это есть субъективный, то есть не только душа претерпевает субъективную эволюцию сознания, но и Кришна, оказывается. Представляете, он говорит, что для меня все равны. И мы убеждаемся в этой мысли. Потом вдруг это но ужасное. Оказывается, для него, помимо нас, есть еще кто-то более дорогой. Он говорит: но те, кто служит мне безоглядно. Безоглядно – это значит те, кто без меня жить не может. Вот он так вот и говорит, что те, кто без меня не могут жить, те меня сносят в сторону. То есть вот он гора, да, его нельзя столкнуть с места. И вдруг на горизонте появляется некая личность, маленькая-маленькая, но она просто без Кришны жить не может. И вот эта вот гора, она как бы живет своей вечностью, она движется по своей прямой траектории. И вдруг ее начинает сносить в сторону вот этой маленькой песчинки, которая не просто артикулирует, не просто говорит: Кришна, я без тебя жить не может. Но Кришна понимает, что если сейчас он к ней не сдвинется, если гора сейчас не пойдет к Магомеду, то Магомед умрет. Вот некий такой душевный ультиматум. Не наделанный, не напыщенный, а вот подлинный. Песчинка просто исчезнет. И Кришна говорит, что я... А потом он говорит: на самом деле я живу, я вообще существую как Бог, только для тех, кто без меня не может жить. Потому что если я исчезну, то и они исчезнут. А этого я не могу себе допустить. Вот он так и говорит, что: дорогой Акрура, даже я себе так недорог, как те, кто любит меня, и так далее. Там уже поэтические эпитеты идут. Ну, мы должны понимать, Кришна говорит, что я себе так недорог, как те, кто без меня не могут жить. Вот поэтому я и живу, поэтому я и существую как Бог, потому что есть те, кто умрут, если я перестану существовать. Я живу ради них. А потом происходит следующий скачок, еще более головокружительный, но это в читании Чаритамриты. Ну и намек есть и в Шримад-Бхагаватам в конце. Он говорит, что сейчас он говорит, что я живу ради тех, кто без меня жить не может. А потом говорит, что я существую только потому, что существуют они. То есть, если бы их не было, то и я бы не существовал. Я бы и не появлялся даже. То есть, он говорит, что на самом деле первично это бхакти, а потом уже идет пуруша. Собственно, учение нашего Мадха, учение Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа заключается в том, что первично это преданность. То есть она, преданность, а нашей Матери Дхарани – это подлинный Бог. А Кришна уже это, ну, как бы атрибут. То есть источник красоты. Красота – это атрибут любви, а не наоборот. Первично все-таки Шримати Радхарани, а потом Кришна. Вот. Об этом однажды сказал, во-первых, Сарасвати Такур это говорит, а потом Шридхара Махарадж, он тоже в одной лекции, очень четко, у него целая лекция этому посвящена. Вот такая эволюция. То есть вдруг мы осознаем, то есть Бог, вернее, признается, что он вторичен по отношению к тем, кто ему предан. То есть сначала идет преданность, а потом как необходимый атрибут преданности, любви, появляется объект этой любви. И Сарасвати Такур, помните, был знаменитый диалог с каким-то преданным, который говорит, а почему вот мы считаем, что наша преданность эксклюзивна, что наша преданность Шримати Радхарани – это как бы привилегии нашего матха, Гауди матха. Вот я, говорит, сейчас был, гулял по Вриндавану, и все меня приветствуют, все говорят «Радхи, Радхи». Они тоже поклоняются Радхи. И Сарасвати Такур ответил, что они поклоняются Радхе, потому что она преданная Кришне. А мы поклоняемся Кришне, потому что его любит Радха. Вот. Понятна разница, да?
Кто говорит?
Что молчите-то?
Ну, просто разница в том...
Да вы слушаете или нет?
Слушаем, да.
Ну, ну, это этично вообще на жену Всевышнего как бы заглядываться?
А мы не заглядываемся, мы не преданы. Мы не заглядываемся настолько, что мы даже не знаем, как она выглядит. Вот сегодня упоминалась книжка «Сердце и сияние», да? По-русски, да? «Heart and Hollow» по-английски. Угу. Вот «Hollow» – это она, Шримати Радхарани. Это как, знаете, солнце, солнечное затмение, да? Там вот черный диск, это что, когда
черный? Затмение.
Ну да, а что это? Почему оно вдруг становится черным?
Ну, астрология говорит, что это Раху или Кету заслоняет.
Не важно, а настоящие ученые что говорят?
А настоящие ученые говорят, что Луна заслоняет.
Луна, солнце. Вот смотрите, Луна заслоняет, и остается только ободок, да? Вот это вот Шримати Радхарани. Она вокруг Кришны. Собственно, Кришну мы видим только потому, что есть она. Это означает, что он ее оттеняет.
То есть он ее закрывает?
Да. Мы видим его только если есть она. Если бы ее не было, мы бы его не видели. Но если бы его не было, ее бы мы видели. То есть она первична.
Как же так может быть? Ведь она же энергия.
Вот это и есть непостижимая эволюция сознания. Это и есть эволюция Кришны. Собственно, эту истину и несут вайшнавы. Рупа Госвами, все учителя в линии Рупы или Сарасвати Такур, Шридхар Махараджа. Это и есть та самая санкиртана. Донести миру это и есть санкиртана яги. И мы знаем, что обычно санкиртана яги, что это воспевание Хари Кришна мантры. Но в Хари Кришна мантре Кришна повторяется 4 раза. А Шримати Радхарани 16 раз.
Там всего 16, да?
8 раз она повторяется, а он 4 раза.
Не сходится.
Почему? Потому что ее больше, она везде. Да. А ее слава, на самом деле, в мантре Хари Кришна, ее слава поется.
То есть любви больше, чем красоты? 8 и 8.
Хари Кришна.
Хари 8, Кришна 4, Рам 4.
Ну, Хари 8, больше.
Ну, а Рам?
Рам – это не совсем Кришна.
Да? А кто?
Это веселый. То есть Кришна, он красивый и веселый.
Там 4 красивых, 4 веселых и 8.
И 8 верных, любящих. Вот. Собственно, ее величие любви мы можем постичь на его фоне. То есть как бы кощунственно это ни звучало, Кришна он как бы фон ее. Но потому что он такой, что быть верным ему невозможно. И она все равно ему верна. Ну, то есть, ну это просто какой-то невероятный тип. Сладкий и гадкий. Но смотрели, да, в идеале «Сладкий и гадкий»? Там Шон Пен.
Тоже не помню.
Ну, это же Шимат Барбара.
Ну, тоже старье.
Посмотрите. А про этого гитариста, ну, совсем уж, ну, совсем мерзавец. И все равно вот эта девушка глухонемая, она его любит. И когда он уходит, она понимает, ну, что же он будет с ней.
Ладно. Вот смотрите, вот я на самом деле не могу понять. То есть вайшнавы говорят, что напрямую служить Кришне нельзя и даже как-то оскорбительно, неэтично этого желать, поэтому надо служить слугам. Но все равно, как бы пристраиваясь к слугам, мы пристраиваемся, как бы стремимся служить Кришне как бы через них. А потом в конечном итоге выясняется, что мы к жене к его.
Возлюбленный, мы служим Кришне не потом, а мы служим Ему, служа Его слугам. То есть это уже сразу служение. Не то, что мы немножечко послужим вайшнавам, и когда мы будем готовы, то Кришна нам позволит служить Ему. Это не идея преданных нашей линии. Это не так. Мы служим вайшнавам, и тем мы уже служим Кришне. То есть мы не будем приближены туда. Зачем? Если мы служим Кришне, служа Его слугам. То есть, понимаете, служить слугам дасану, это не некая предварительная стадия. Это не некая ПТУ, которую мы заканчиваем, и уже нормально работаем начальником цеха.
Ну, а Кришна может, вот как вот средневековая поговорка, вассал моего вассала, не мой вассал, слуга моего слуги, не мой слуга.
Это в некоторых странах, в других странах вассал моего вассала, мой вассал.
Говорят преданные, что Кришна больше ценит служение своим слугам, потому что сам он им не может ничего сделать и пользуется чужими руками.
Это именно так.
Кришна, он всемогущий. Единственное, чего он не может, реально он не может, это служить своим слугам. Потому что они более искусны в служении. Они просто просекают это сразу и не позволяют ему служить. И он с этим ничего не может поделать. То есть Кришна говорится, что опытен во всем. Если вы читаете, читали, да, у Санатана Госвами свойства Бхагавана, да, там 26 его качеств самых.
Это есть в океане нектара, все эти свойства.
Океан нектара – это Бхакти Расамрита Сингха, ну да. Вот.
Это не Санатана Госвами.
Это Ну, не важно. Нет, конечно, это важно, извините. Ну вот, значит, основные его качества. И среди, там есть он поэтичен, там и опытен в этом, в том. Единственное, что вы посмотрите, отсутствует качество умения служить. Кришна совершенно не умеет служить.
Рупа Госвами.
Это Рупа Госвами. Угу. Он не умеет служить. Почему? Ну, потому что он, ну как сейчас говорят, не заточен. Он принимает служение, но сам он не умеет служить. Он может обыграть своих преданных во все игры, кроме служения. И поэтому он не способен им послужить. Они не принимают от него служение. И тогда, если он видит, что какая-то душа хочет им послужить, он понимает, что этой душе невероятно повезло. Она может послужить вайшнавам, а он не может послужить вайшнавам. И тогда он расчищает дорогу на поле служения вот этому новичку. Говорит, ты хочешь служить? Да я все препятствия уберу с твоего пути. Своего пути. Лишь бы ты служил моим вайшнавам, и я тебе всячески буду в этом помогать. И здесь уже преданные не способны ему помешать.
Получается, что он был бы должен.
Да.
Вот такая трансформация происходит с его
с его личностью. Да? Понимаете, то есть сначала он говорит, что для него все равны, потом он говорит, что для него особенно важны, так сказать, для него, кажется, не все равны, а особое положение занимают его слуги. А потом он говорит, что, собственно, он и живет для того, чтобы, чтобы они жили. А потом говорит, что он жить без них не может. То есть он на втором этапе он говорит, что есть те, кто без него не могут жить, поэтому он живет ради них. А потом он говорит, уже высшая, да, точка, он говорит, а я сам без них жить не могу. Да, вот еще раз пройдем эту всю эволюцию сознания Пуруши, Махакришны. То есть он говорит, что я самодостаточен. Мы все знаем о том, что Господь самодостаточен. Для того, чтобы Господь существовал, ему вообще никто не нужен, потому что он экота, он единый и неповторимый. Он ни от кого не зависит. Потом он говорит, ну на самом деле есть такие души, которые без меня жить не могут, и они умрут, если я исчезну. То есть он продолжает говорить, что в принципе-то я независим, но я по своей милости, значит, я живу, я мог бы и умереть, да? Но я вижу, что они без меня никак не обойдутся. Поэтому я живу для того, чтобы их поддержать. А потом он говорит, знаете, я ничего с собой сделать не могу. Если их не будет, я сам умру. Вот такая эволюция сознания. Совершенно, совершенно самодостаточен. Потом, но все-таки я живу для тех, кто без меня жить не может. А потом он говорит, да я сам не могу жить без них. Понимаете, да, эволюция? Или уже все запуталось?
У меня всего три теперь ступени осталось. Вначале было четыре.
Нет, три.
Три?
Три, да.
Не, ну, личная преданность, как бы, фюреру возможна?
Мы не стремимся. Она, конечно, возможна, она
занята. Нет,
для
Джив, наверное,
невозможно. А, нет, Джива сгорает. В тех плотных слоях она расщепляется. За горизонтом событий Джива перестает существовать. Вот, по мере приближения к черной дыре, к так называемому горизонту событий, где еще существует время. Что такое время? Время – это прежде всего атрибут самосознавания. То есть ты, время существует там, где ты знаешь, что ты существуешь. Это некая функция саморефлексии. Вот. Когда ты перестаешь ощущать себя, тогда и время перестает существовать. Покуда ты себя ощущаешь, то есть время, то есть события, есть какое-то движение вокруг тебя. Когда ты перестаешь ощущать себя, это называется потерять сознание, лишиться чувств, упасть в обморок. Вот как только это происходит, то и время исчезает, правильно? Потому что нету движения, нету событий. Вот в физике тоже есть такой некий обруч, некая сфера, за которой уже начинаются сверхсветовые скорости. Вот эта вот сфера, световые скорости при приближении к черной дыре. Вот эта сфера называется горизонт событий. То есть до приближения к этой сфере есть события, соответственно, есть время. Как только ты миновал горизонт событий, там уже времени нет. А вот точно так же душа по мере приближения к Кришне, пройдя некий горизонт событий, это что такое? Это саморефлексия, то есть понимание своего существования. Чит. Да? Энергия чит, то есть самосознание. Вот. Миновав некую стадию любви, ты отбрасываешь от себя чит самосознавания. Ты уже не знаешь не то, что кто ты, а существуешь ли ты вообще. Вернее, тебя даже это не интересует. Поэтому для души возможно, но это уже не душа. Это уже чистая энергия наслаждения. его энергии наслаждения. То есть таташта шакти, она распадается на хладине. Там остается только хладине, то есть энергия наслаждения. Тобой просто наслаждаются, а ты не знаешь, называется самозабвение еще. Самозабвение без потери сознания. Ну, как бы сознание, конечно, теряется, но чувство остается. Мы это в прошлый раз, по-моему, говорили, да, что несмотря на то, что душа считается и везде объявляется индивидуум, Кришна говорит, душу нельзя расщепить, да, иссушить огнем, потом иссушить ветром.
Сжечь огнем и иссушить ветром.
Да. То есть, потому что она индивид, неделима. Но тем не менее, Бхагаватам утверждается, что при приближении к энергии любви душа делится. Она делится на энергию волеизъявления, самосознавания и ощущения. И при прохождении горизонта событий самосознавание и волеизъявление улетают, испаряются, остается только ощущение.
А вечная сварупа, где...
То есть вот она и есть. Она и есть. И вечная сварупа, она предается, ну, Шримати Радхарани назначает тебе вечную сварупу. Времени нет, поэтому это как бы твое всегда было. Ты всегда таким был. И выясняется, что материальный мир – это был кошмарный сон, который ты в него переместился, приобрел какую-то... Да, и духовный мир тоже самое. Приобрел какую-то сварупу, там, здесь двухрукую, или в духовном мире четырехрукую. На самом деле это был кошмарный сон. Здесь мы неизбежно, затронув вот эту самую вечную сварупу, да, тему вечной сварупы, мы неизбежно возвращаемся к вопросу, почему какие-то души падают в материальный мир, а какие-то уходят в духовный мир при мгновении, или, правильно сказать, в момент, потому что там не время, а некий момент, в фазе становления души, выхода из этой таташта-шакти, какие-то души уходят в духовный мир, захотев служить Кришне, да, Вишну, а какие-то души падают в материальный мир. Вот здесь следует сказать, что все души падают в материальный мир. То есть в духовный мир никакие души не уходят. Все 100%.
Ну как это так-то? А уходят они души, что ли?
Нет, все через материальный мир проходят.
А, нет таких, кто не соблазнится? Таких нету?
Потому что этот вопрос...
Хотя мне так обидно.
Он всех свербит. Этот вопрос, ну, 10, я спрашиваю, говорится 10%, 5%. Некоторые учителя говорят, ну, большая часть падает. Нет, падают все. Все падают. И потом... Это как на примере с любовью в материальном мире. Мы, когда рождаемся, мы питаем любовь к своим родителям. Но это не настоящая любовь. Это любовь приученная к нам. То есть мы видим добро, да, у нас, ну, как бы, знаете, у нас есть стремление прислониться к кому-то, ну, это мы называем возвышенной любовью, да, и мы видим перед собой только родителей. И мы их любим как бы вынужденно, потому что у нас нет выбора, это безальтернативная любовь.
Ну да, если бы, например, рядом было три мамы и три папы, и можно было бы выбрать?
Да, мы не можем выбрать. Мы любим бабушку, мы любим дедушку, да. Короче, мы любим тех, кто нас окружает.
Это не есть любовь. Вот точно так же, когда говорится, что какие-то души попадают сразу в духовный мир, это не духовный мир, это фантом. Они не попадают в духовный мир. Так же, как фантом любви, когда мы рождаемся, и мы любим своих родителей, это не настоящая любовь. Это фантом любви, это не подлинная любовь. Ребенок, видящий, как заботятся о нем родители, он не питает подлинную любовь. Вот когда он созревает, когда ему там 15, 16, 17 лет, и он может направить свою любовь на тот или иной объект, причем этот объект может быть к нему равнодушен, порой злобен, неотзывчив, да, иметь какие-то негативные качества, но при этом он любит этот объект. Вот здесь уже рождается подлинная любовь, потому что здесь есть свобода. У ребенка новорожденного, у него нет свободы, поэтому, то есть он должен отказаться от любви, он должен отказаться от свободы для того, чтобы полюбить. Но у маленького ребенка нет свободы, поэтому его любовь к родителям – это не настоящая любовь. Настоящая любовь приходит, когда он свободен. Вот почему Господь так устроил, что перед влюбленностью человек чувствует свободу. Он себя подросток, он чувствует, что я могу горы свернуть, у меня столько всего. И потом, только потом наступает фаза любви. Да? Вот точно так же душа, обретя свободу, может испытать подлинные чувства к Господу Вседержителю и тогда направиться в духовный мир. Но душа, которая только что появилась в таташта-шакте, у нее нет свободы. И чтобы ей получить свободу, а за ней подлинную любовь, ей нужно попасть в рабство, то есть в материальный мир. И только потом, освободившись от рабства, обретя свободу, освободиться от свободы и обрести подлинную любовь. Вот поэтому все души попадают в материальный мир. Даже те, кто отправляются на Вайкунтху, как говорится, некоторые сразу идут на Вайкунтху, они потом падают в материальный мир и начинают...
Значит, не на Вайкунтху, потому что на Вайкунтхе не падают.
Мы знаем, Джай и Виджай падали.
Это их основа.
Ну, одним словом, некий духовный мир. Да, вот. То есть все души рано или поздно падают в материальный мир и потом начинают свое восхождение в мир подлинной красоты и любви.
Кстати, Джай и Виджай стояли на воротах, может, поэтому их и отправили.
Ну, до этого они охраняли еще спальню и не пустили Сарасвати.
Ну, в общем, одним словом... Одним словом, все души, нет таких, которые, говорится, вот некоторые попали в материальный мир, а вот кому повезло, там 10%, они в духовный мир. Нет таких. Все проходят это.
Еще теория про облако есть. Кого накрыло, тот и...
Да, то есть... кому повезло, кому не повезло. Все проходят. Все должны фантомную любовь пройти фазу фантомной, то есть не настоящей любви. Как ребенок, он должен... чтобы испытать подлинную любовь, он должен отказаться от вынужденной, в кавычках, любви, то есть любви к родителям.
Ну хорошо, но это состояние свободы, это какая-то область, она как-то называется. Я просто имею в виду, что говорится же, что вот это в этом уровне, где душа проявляется, там тоже она, свобода выбора имеет. Она еще не обременена материей, опытом. Или это не та свобода?
Вы имеете в виду, это не свобода, это возможность свалиться в эту сторону или в эту сторону. Это как бы таташта означает балансировка, да? Это та же самая свобода, что вы на канате стоите и вот балансируете. У вас какая свобода?
Правильно,
куда, куда
стоять?
Да, да, туда снесет или сюда снесет. Это и есть таташна шакти. Это можно назвать свободой. Вы можете и туда, и вправо, и влево. Свобода упасть. Это...
Но это случайно? Причина об этом есть какая-то?
В смысле, что именно случилось?
Влево я упал или вправо?
А, ну это на самом деле не важно, влево или вправо, потому что все падает. Это как свобода, вы знаете, есть такое состояние свободного падения.
Угу.
Это свобода?
Но падение.
Но падение.
Свободен, пока не коснулся земли.
Тут вот я не могу сказать механизм вправо или влево, но то есть вот таташта-шакти, человек, душа падает либо в духовный мир, либо в материальный мир.
Ну вот. Да, это случайно, это особенно.
Мне кажется, это даже не так важно, я просто над этим не задумывался. Если вы падаете, считается, что вы возноситесь в духовный мир, на самом деле, если вы падаете в духовный мир, вам потом предстоит все равно грохнуться в материальный мир, чтобы пройти эволюцию, избавиться от рабства, обретя свободу, потом избавиться от свободы, обретя новое рабство любви. А те, кто сразу падает в материальный мир, они сразу начинают и, собственно, восхождение. Ну, конечно, пройдя все эти колеса бесконечные, самсары. А те, кто попадает в духовный мир, им еще предстоит упасть. И мы знаем на примере мальчика Гопала, который был в духовном мире. Потом попал в материальный мир и поднялся в духовный. Он, помните, он подошел к Лакшми и говорит, что что-то мне здесь не, как-то тошнит все время. У вас на Вайкунте. Она говорит, ну у меня тоже, но я привыкла к этому состоянию. Но если тебе хочется вылечиться, тебе нужно низвергнуться в материальный мир. И вот он это все в уме, а все это он проходит. Все это, что он падает.
Как это называется?
Это Брихад Бхагаватамрита. Ну, мы читали, помните, вникнули.
Я помню, что Нараян Махарадж тоже
начал. Нараян Махарадж и Махамая. Брихад Бхагаватамрита. Это книга Рупа Госвами, да?
Тоже. Да.
И Санатана Госвами. Рупа Госвами маленькие книжки писал.
Ну, Бхактира Саврика Симха. Не такая уж маленькая. Или ее просто комментировали там?
Угу. Ну вот. И вот этот мальчик Гопал, он... Правда, это в его сознании, а и так, и все в нашем сознании. Он проходит этот путь. Ну ладно.
Санат Магасвами.
Санат? Ну что, давайте тогда на этом заканчивать.
Можно вопросик?
Давайте.
Как определить свое предназначение в жизни?
Нужно соблюдать правила, 10 заповедей христианских, да? Каких там, какую религию выбрать.
Да,
салат. И потом это будет ваше предназначение. На самом деле предназначение наше это не работать, это не знать, какую профессию выбрать, а предназначение – это следовать этическим нормам. Поэтому вам нужно определиться с неким вероучением, которое вам близко, которое вы выберете. И в этом вероучении даются некие этические правила. И следовать этим правилам есть предназначение. А кем вы при этом будете работать – это не так важно, просто некоторые профессии, некоторые виды деятельности, не всегда совпадают с профессией, но некоторые виды деятельности, они способствуют соблюдению этических норм вашего вероучения, а некоторые не способствуют. То есть профессия, она должна помогать соблюдению заповедей. У вайшнавов есть 4 заповеди. Это быть терпеливым, быть смиренным при любых жизненных обстоятельствах, уважать всех и не быть тщеславным, то есть не искать уважения к себе. Вот 4 заповеди вайшнавов. В других религиях, в других вероучениях там могут быть 10, 5, там сколько угодно. И выбор профессии там, или выбор спутника жизни должен быть подчинен соблюдению этих заповедей. То есть вот, образ жизни должен помочь соблюдению этих заповедей. Для вайшнава, когда речь идет о выборе рода занятий, вайшнавы говорят, что род занятий не должен быть интересным. Неважно, чем вы занимаетесь, главное, чтобы вам было это неинтересно. А ты странно.
Не можем.
А?
Так не можем.
То есть этот мир, понимаете, во всех вероучениях говорится, что нужно, что этот мир, он неподлинный, что есть некая вечная реальность, в которую мы идем, как минуя вот этот мир как некую стадию. Поэтому в этом мире нам точно ничего не должно быть интересно. Ничто не должно увлекать. Это как, если метеорит летит к центру галактики, притягивается туда, то никакие небесные тела не должны его притягивать. Иначе он просто не долетит до цели. Он должен лететь прямо, не отклоняться.
Ну, солнце. Что само собой происходит, когда если чем-то духовным начинаешь увлекаться, то и материальное перестает быть интересным.
Ну вот, и работу нужно выбирать такую, чтобы она, чтобы был меньше всего риск, что она тебя затянет. Вдруг она тебе станет интересной, и тогда духовная практика для тебя станет каким-то хобби, которым ты занимаешься днем по воскресенье. Иными словами, нужно понять, этот мир ты считаешь подлинным или иллюзорным. Если ты его считаешь иллюзорным, то в нем ничего тебя не должно увлекать.
А если увлекает, то ты считаешь его иллюзорным.
Да, тогда занимайся по полной, прям во все тяжкие. Борись за социальную справедливость, устраивай общество.
За Навального.
За Навального. Кстати, если кто слышит нас в прямом эфире, голосуйте за Навального.
Главная пауза. Зато искренне.
Ничто не должно быть интересно. Нет, не надо ко мне это все относить. Я просто говорю, как считают вайшнавы. Все. Вайшнавы считают, что тебя ничто не должно увлекать, привлекать в этом мире. Ничто не должно... Другими словами, если перевести на наш язык, никакая работа не должна быть тебе интересной. Ты ее должен выполнять, но она не должна быть интересна. Поэтому преданному лучше иметь работу, где больше всего механических движений, нежели умственных.
Иначе... На заводе.
А?
На заводе.
На заводе там, или дворника,
шпалоукладчика.
Шпалоукладчицей.
Спасибо.
Это, конечно, звучит очень асоциально, но тем не менее это. Потому что, конечно, можно выбрать работу в храме, да, как пуджари или там помощница, помощник пуджари, но
Это, во-первых, очень редко, и все не могут быть пуджари.
Это очень тяжелая работа.
Это очень тяжелая. Но сейчас даже речь идет не о тяжести, а о том, должна ли быть интересная работа. Вот если вы пуджари, то для вас эта работа пусть будет.
Это же не работа тогда.
Ну почему? Есть профессиональные пуджари в Индии. Одним словом, при храме вы можете выбирать себе работу интересную, она может вас увлекать. Если вы живете в миру, то ваша работа не должна быть вам интересна.
Тогда ее вообще невозможно будет делать.
Почему?
Ну, тошнить будет.
Но вы же не в ней будете работать. Вы будете думать о служении гуру. Вы думаете, Арджуне интересно было убивать родственников? Он же тоже говорит, что меня все достало, я не хочу.
Ну, потом, когда он уже в раж вошел...
Откуда вы знаете? Об этом не говорится.
Не говорится, да, но я по себе сужу.
Конечно. Я говорю лишь стараться к тому, чтобы работа... И стремиться к тому, чтобы работа была неинтересной.
Вот это вот разделение такое, как бы в храме и в миру. То есть те, кто в храме, они не в миру, что ли?
В миру. Кришна говорит, лучше жить в миру и думать обо мне, чем жить в храме и думать о чем-то там.
И потом в храме и тяжело жить.
Потому что чем опасно жить в храме, потому что ты со временем начинаешь ненавидеть то, что тебя окружает. И тогда ты вылетаешь из храма, и уже до конца жизни тебя все, что связано с бхакти, с сознанием Кришны, тебя вводит.
Как же так сделать, что храм существовал?
Поэтому такая ротация в храмах. Приходит, брахмачарит, пуджарит, потом с Бали или откуда там, с Индонезии, фотографии.
Ну, это и хорошо.
Это хорошо.
А чтобы не засиживались.
Приходят новые 17-летние, думают, до 80 лет буду палочки крутить по утрам. Потом приходят новые. Ну ладно, давайте на этом закончим.